Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Барин Резиденс. Святополк Мирский без биографии. В двух петербургских издательствах «Пушкинодомском» и «Нестор. История» совместными усилиями выпущена книга Михаила Ефимова «DSM. Святополк Мирский. Годы эмиграции». Дмитрий Петрович Святополк Мирский, несмотря на вот уже 30 лет исследовательской и типографской вольницы, фигура малопрочитанная и слабо изученная. Уже хотя бы потому, что половина его наследия существует на английском и французском языках. Но есть и другая причина, не лежащая в прямой логической связи с изучением. Причина эта скорее психологического порядка. Публика знает один, но непреложный о Святополк Мирском факт. В 1932 году он взял и вернулся на родину, из Англии в Советский Союз, имея возможность прочитать все, что о большевизме было к тому времени написано, ознакомившись с массой кровавых свидетельств. Вернулся сам, полный энтузиазма, уверенности и концепций. 7 лет худо-бедно просуществовал в советской печати, потом был арестован и в 1939 году погиб в лагере. Спрашивается, если мы прекрасно понимаем, что собой представлял ленинизм и сталинизм, то зачем нам изучать одиночку, умудрившегося этой азбуки не постичь? С другой стороны, чем больше переиздаются труды Святополк Мирского, тем явственнее становится его ярчайший и оригинальнейший талант, тем интереснее было бы проследить его творческую эволюцию. Вот к этому и обратился автор книги. Михаил Витальевич Ефимов живет в Выборге, он кандидат филологических наук, в прошлом заместитель директора по науке в музее-заповеднике «Парк Монрепо», а теперь старший научный сотрудник Выборгского объединенного музея-заповедника, автор и составитель книг совместно с женой Юлией Мошник по истории Выборга и Монрепо. У Михаила Витальевича множество публикаций в литературных и филологических изданиях. Нынешняя книга посвящена 12 годам Святополк Мирского, проведенным в эмиграции с 1920 по 1932. Ефимов в предисловии подчеркивает, чего в книге нет. В ней нет Святополк Мирского евразийца, Святополк Мирского историка, в ней нет биографии. Конец цитаты. Но мы-то знаем, что биография есть за чертой страницы, и еще какая – князь, едущий в логово большевиков. Теперь, 80 лет спустя, давняя трагедия оборачивается фарсом, ибо Михаил Ефимов назначил мне свидание в маленькой московской гостинице с совершенно фельетонным названием «Барин Резиденс». Лесков порадовался бы, а с ним Салтыков-Щедрин и Киса Воробьянинов. Вот в этом «Барин Резиденс» мы и записываем нашу беседу.
Ваша книга не биография. Нелюбимый Святополком Мирским Владислав Ходосевич считал, что без биографии писателя, ну, пушкинской в частности, понять его нельзя. Значит, вы претендуете на то, что Святополка Мирского можно понять без биографии?
Вопрос каверзный, на который хочется ответить коротко, и вряд ли получится ответить коротко и так, чтобы сразу честно. Книга, о которой идет сегодня речь, это книга о Святополк Мирском без биографии. Это книга о историке литературы, о литературном критике, о странном гибриде историка литературы, ну, не таком уж и странном, конечно, о гибридной такой сущности историка литературы и литературного критика, но не о человеке. В предисловии книжки я, собственно, написал, что чего только в эту книжку не насовано, не напихано, а вот биографии в ней нет. И это сделано абсолютно сознательно, по той простой причине, что я и хотел подойти в этой книге к Мирскому не как к человеку с биографией, каковым он является, наверное, для абсолютного большинства тех, кто о нем что-либо слышал и знает. Я хотел к нему подойти как к филологическому существу. Вот. Поэтому, да, без биографии. и невольным, лукавлю, вольным образом, та книга, о которой мы будто бы говорим сегодня, это такая своеобразная первая часть дилогии. Вот как раз дилогия случилась нечаянно. Сначала я написал ту книжку, вот, о которой идет речь, DSM, Святополк Мирский, «Коды эмиграции». Книжка о десятилетии Мирского в профессиональном расцвете. И там, соответственно, только вот эта самая история литературы и литературная критика, и, в общем, много всякой окрестной филологии. То есть это сознательно посвятить книгу Мирскому, филологическому Мирскому. И после того, как эта книжка была уже написана, закончена, прожита и отставлена в сторону, мне поступило предложение, от которого можно было отказаться, а я не отказался. Поступило предложение написать русскую биографию Мирского. И после вот той, к той книжке «Годы эмиграции», филологической книжки, как я ее про себя называю, пришел черед уже биографии Мирского с человечиной, со всей человечиной, которая только мне оказалась доступна.
То есть получается все-таки значительное лукавство налицо, или точнее оно скрыто, оно в уме держится. Биографию это вы чтите, и биографию вы написали, эта книга еще не вышла, да, в серии ЖЗЛ. А представляете нам Мирского, зная больше, чем вы произносите в этой книге, и предлагаете читателю постичь его без вот таких перпендикуляров, опущенных на биографию. Я возвращаюсь к своему первому вопросу. Значит, Мирского филолога как филологическое существо можно понять и без биографических фактов, да?
Да, я хотел бы в это верить. Я хотел бы на это надеяться. И к вашему вопросу с Ходосевичем, тут есть такой астерикс. Уже в 30-е годы, когда Глеб Петрович Струве стал преемником Мирского в School of Slavonic Studies в Лондоне, Струва с Ходосевичем обсуждали вопрос о том, чтобы Ходосевич написал какую-нибудь статью о Пушкине для англичан. И Ходосевич обсуждал со Струва этот сюжет и ничего, конечно, не написал, потому что он как раз в тот момент закрывал для себя, да, вот трагически эту историю с ненаписанной им Ходосевичем биографией Пушкина. И я был очень удивлен, узнав, что Ходосевич даже не подозревал о том, что в 26-м году Мирский написал первую английскую книгу о Пушкине. И как раз эта английская книга Мирского о Пушкине – это гибрид. Это «Life and Works». Причем это не поровну, да, это такой, это органический синтез. И Ходосевич, который все обсуждал со Струва, как бывает, ну как же вот можно написать о Пушкине для иностранцев, чтобы это было интересно, чтобы это было живо, чтобы они поняли, что такое для нас Пушкин, наше все. Он просто не догадывался, что Мирский уже это сделал. При том, что Ходосевич, как мы знаем, он Дмитрия Петровича ненавидел его пристально. Он его, ну сначала он его, он к нему присматривался, потом был какой-то период приязни взаимный. И я думаю, что там была не только дипломатия, я думаю, что они действительно были друг другу в каком-то смысле конгениальны. В каком-то, да, далеко не во всех. Вот, потом, мы знаем, произошел вот этот знаменитый скандал со всеми этими последующими канонадами. Да, но тем не менее поразительно, что Ходосевич, который для нас пушкинист, да, это, в общем, эталонный пушкинист, он при всей пристальности своего отношения к Мирскому, а вот этой англоязычной пушкинистике Мирского просто не знал.
Ходосевич, который рецензировал все выходящее, вообще подползающее под плетень, под забор, перелетающее с кудахтанием со стороны пушкинистики, пропустил такую книжку. Да, он не знал английского.
Вот хорошо, да, Иван Никитич, он не знал английского. В общем, в этом на самом деле была вся причина. Да.
Вот. Старые пушкинисты, между прочим, вообще, как правило, знали французский, а не
английский. Они знали французский, они знали немецкий, они знали классические языки, а вот этот вот англичанский язык, это, конечно, уже было какое-то, ну, это отдельная история. И тут, наверное...
Как же он читал пушкинское название «Table Talk»? Он не понимал, о чем идет речь.
Может быть. Так вот, к лукавству. Мы ответвляемся, да? Мы уходим в сторону.
И правильно делаем.
Не то чтобы есть лукавство. На самом деле, я думаю, что всякое написанное, оно должно следовать вот этому золотому правилу. Это то, что Михаил Леонович Гаспаров приводил в записях и выписках о своем преподавателе методики университетском в 50-х годах в МГУ, вы не помните это? Пришел к ним преподаватель преподавать методику преподавания латинского языка и сказал: «Здравствуйте, предмета методика преподавания не существует. Существует только один прием. Вы должны знать больше в 4 или там в 5 раз, чем вы рассказываете вот этому своему конкретному сейчасному слушателю». Поэтому, я думаю, плоха та книжка, в которой все вошло, то есть все подъедено, да, там до последнего зернышка, крупинки. Это с одной стороны. С другой стороны, тут нет, в общем, лукавства, потому что, когда я писал вот ту нынешнюю книжку филологическую, я совершенно искренне не собирался писать биографии Мирского из такого побуждения и, быть может, даже убеждения. Я категорический противник, да, и после этого, называется, и немедленно выпил, да, и после этого же-таки написал биографию. Я категорический противник того, чтобы то, что сделал Мирский, то, что он оставил, то, что он оставил в русской культуре, в англо-русской, в европейской, даже в евроатлантической и русской культуре, чтобы это воспринималось как некая факультативная деталь, как некий такой фруктовый салат, 15-е блюдо уже, на фоне его биографии. Биография, что и говорить, яркая. Яркий человек с яркой биографией, с настолько...
И с шикарным финалом.
С шикарным финалом. То есть в этой биографии, в общем, все хорошо. От самого начала до самого конца. Это биография со всякими форшпилями, со всякими постлюдиями, да, потому что есть... Да, из чего появился Святополк Мирский, что было после его смерти. Это все большой такой сюжет, это, в общем, целая опера, может быть, несколько, какая-нибудь тетралогия, да? Но Мирский, и можно, в общем, об этом подискутировать на грани словоблудия, да, в какой степени Мирский осознавал, да, что он есть герой некоего сюжета, да, то есть в какой степени он занимался этим... Извините, этим жизнестроительством осознанно, неосознанно, это другая история. Но если мы видим только это, тогда мы говорим, да, это человек такой киногерой, ну или, по крайней мере, герой какой-то приключенческой беллетристики или там детектива какого-то. И помимо этого он еще что-то кропал. Ну, то есть, ну, кропал-то, кстати, вот отлично. И при этом, когда говорят, что да, ну, вот, вот это вот его история, отменная книжка, знаете, просто отменная. И получается, что это человек с какой-то аховой биографией, написавший при этой аховой биографии, непонятно откуда, из чего, вот эту якобы одну книжку, при том, что то, что называется в России одной книжкой «История русской литературы», да, вот русский перевод Зерновой, это две книжки, но это не важно, да, то есть на этом фоне совершенно непонятно, откуда взялась эта, да, на этом биографическом фоне. Никакой истории русской литературы, в общем, нету. И Мирский написал ведь не только историю русской литературы по-английски. Он написал кое-что до, он написал кое-что после, он написал кое-что одновременно с этой History of Russian Literature. Он сделал нечто, что имеет, как мне представляется, не только личный интерес, да, собственно, об этом же и есть биография. Мы читаем какую-то биографию, чтобы посмотреть, где у тебя вросший ноготь. Да, у тебя. Вот у тебя. Мне представляется, что Мирский имеет некое внеличное качество, внеличную ценность. И вот это внеличное, оно явлено в его опубликованных текстах. И есть какая-то, мне представляется, правильная эмблема в том, что от Мирского не осталось никакого архива. Ну, то есть, спасибо известно какому ведомству, да, что вообще никаких бумаг не осталось. Да, живых бумаг Мирского их нет. Никакого архива Мирского нет. Все то, что уцелело в виде писем, это вот разбросано там, много где. Но архива нет. У него нет ни опубликованного. Да, есть только то, что опубликовано. Мирский – это человек, который что написал, то и напечатал, и убыл в неизвестном направлении. Вот с этим, то, что он оставил в печатном виде, и нужно в первую очередь иметь дело. Это заслуживает того, чтобы иметь с этим дело без вопроса, а вот давайте про психологию автора. Да, оно очень интересно. Но помимо психологии автора, у этих книг есть то, что в них положено. Вот то, что положено, то и ешь, как известно, да, по старой шутке. И мне кажется, что то, что Мирским положено, оно очень часто не замечается. И мне хотелось, собственно, привлечь внимание именно к этому. Мне хотелось не просто привлечь внимание, какое-то такое движение, давайте посмотрим и полюбим его. Нет. Хотя мне сказали в Пушкинском доме, что, знаете, какой у вас недостаток? И от того, что вообще вы пишете о Мирском, какой недостаток? Вы слишком любите своего Мирского. Вот, и когда появилась эта притяжательность, да, своего, вот вашего Мирского вы слишком любите. Может быть, но если это и так, ну, наверное, почему-то нужно стесняться, да? И я бы тогда сказал, что это зрячая любовь. Наверное, это сильная приязнь, сильный интерес к человеку, пишущему со всеми бородавками, да, как мы помним. Про Кромвеля, да, как рисовать со всеми бородавками. И я думаю, что я вижу значительную часть бородавок Мирского не только как человека, это как раз второе, да, как автора, но это не отменяет моего действительно восхищения тем, что он сделал.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» вы слушаете программу «Барин Резиденс. Святополк Мирский без биографии». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – филолог Михаил Ефимов, автор только что вышедшей книги «DSM. Святополк Мирский. Годы эмиграции».
Вы начинаете вашу книгу с того, что феномен Мирского в его двуязычии и в его повернутости в две стороны. В сторону англосаксонского читателя и читателя, читающего по-русски. Кто из них кого одолел? Кто сильнее, тигр или лев, крокодил или акула? Каким был все-таки Мирский вот в этом своем единстве? Давайте его попробуем разъять.
А акула-то кто?
Вот вы сейчас нам и поясните.
Славянская акула и англосаксонский крокодил. Сложно. Сложно в емкой, запоминающейся афористичной форме ответить на этот вопрос. Мне представляется, что Мирский, он вообще-то нечто вроде мутанта. Он мутант, он, безусловно, нетипичен. Он, я придумал для него такую метафору, использовал для описания Мирского такую метафору, может быть, не совсем уместную, а может быть, в ней что-то и есть. Он амбидекстр. Он такой врожденный, может быть, да, ну, по крайней мере, в том, что он делал, да, это двоеручие, чьи истоки теряются, да, поскольку, когда он явился, он уже явился вот этим амбидекстером. Я не думаю, что вот эти две руки, что они друг другу пальцы выламывали. Нет. Я думаю, что, и это на то, что нам сложно понять, я думаю, что это с Мирским всегда так. Сначала говоришь одно, а потом сразу же себя и опровергнешь. Это вот Мирский очень любил. С одной стороны, у него правая рука очень часто не знает, что делает левая. Потому что довольно много и долго у него правая рука занималась, ну, условно, английская рука занималась тем, что она пишет о русской литературе. Правая рука, английская, пишет о русской литературе. Называется, на себе не показывает, но можно и на себя показать. Хотя я не пишу на двух языках. Правая рука английская пишет о русской литературе, а левая рука русская пишет об английской. Собственно, с этого же началось, да, вот его эмигрантская. Потом он этой левой русской рукой начинает писать не только об английском, то есть, да, иноприродном для русских, но он начинает писать по-русски о русском. И с англичанами ведь тоже нечистая схема, да, по-английски о русском. Мирский хуже этого, поэтому с ним так интересно, потому что с ним тяжело, схема не получается. Он начинает писать для англичан по-английски о русском, и ему кажется, что этого недостаточно. Он начинает по-английски писать об английском. Он начинает писать о классике английской. Он начинает писать для англичан о Байроне. И англичане говорят: чистый восторг. Поразительно, как вот этот вот загадочный татарский князь, принц, вот этот Диас Мирский, как он увидел, собственно, вот то, что должны были бы увидеть мы. Ну, не судьба. Спасибо принцу Диас Мирскому, что вот он нам открыл глаза наконец-то на Байрона, там, на Уайлда и всякое такое прочее. Поэтому я не думаю, что вот эти две руки, что они, помимо того, что они не знают друг о дружке, что они делают, я не думаю, что они схватываются, да, что они вот ломают друг другу хрящи и суставы. Мне кажется, что для Мирского это в равной степени, как для историка литературы и литературного критика, а не как для человека, да, то есть со всякими этими идеологическими, политическими измерениями. Вот в этой филологической литературной сфере, я думаю, что для него эти обе руки и обе сферы были абсолютно равноправны. Вот, они были равноправны. И есть такое хорошее свидетельство Бернарда Перса, это начальник Мирского в Лондонской школе славянских исследований. Собственно, это постоянный лондонский работодатель Мирского. И то, что закончилось потом вот этим катастрофическим разрывом с Персом в 1932 году, ну, из-за коммунизма Мирского. Перс писал уже в поздних мемуарах, когда и Мирского не было в живых, что вот этот принц Мирский, он, конечно, обладал какой-то поразительной свободой в английском языке. У него была та свобода английского языка, которой не обладали мы, носители прирожденные. И что иногда его эта свобода, она его заносила. И что тогда он начинал изобретать английский язык.
Набоков.
Ага. И что, в общем, ему пытались объяснить, ну, иногда, да, что так по-английски не, такой грамматики не существует. Но Мирский, написал Перс, в итоге оказывался победителем. Он всегда в этом насильничестве, да, творческом, на английском, он все равно оказывался победителем. И тут есть такая еще штука. Опять мы ходим в сторону. Вот это двуязычие Мирского, это проблема еще в чем? На самом деле оно ведь не двуязычие, ну просто статистически, да, большинство текстов это либо по-русски, либо по-английски. Но у него ведь еще был абсолютно идеальный французский. Ну вот как вам переводить, извините, египетскую марку на французский?
Набоков.
Нет. Я знаю, что это неизбежная параллель, но это не так.
А небось Мирский не знал немецкого? Вот. Или ненавидел его?
Я ковырялся в этом вопросе, меня это беспокоило. Мирский объяснял принцессе Маргарите Каэтане, которая издавала журнал «Коммерс», это такой интеллектуальный бомонд, франко, немецко, английско, итальянский на американские миллионерские деньги. И все это, конечно, в такой итальянской аристократской упаковке. Так вот, Мирский объяснял принцессе Каэтане, что он не умеет говорить по-немецки. И при этом Мирский написал очень много по поводу современной немецкой словистики и о немецких переводах Пушкина. У него все было в порядке с немецким языком. У него много с чем было не в порядке. Вот с этим у него было до плохого в порядке. Это был русский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский. При этом Мирский, он даже рецензировал что-то, написанное по-голландски. Может быть, ему хватало его немецкого языка. И в основе, конечно, у него были классические языки. Это, конечно, латынь и древнегреческий. Так вот, Мирский, статистически большинство текстов, они либо по-русски, либо по-английски. И что любопытно, у Мирского разный стиль по-русски и по-английски. И это понятно почему. Стиль определяется языком. Не может быть какого-то абстрактного стиля, да, который ты просто растворяешь как порошок в воде того или иного языка. Смелое сравнение.
Да уж. Спорное. Само суждение спорно.
Так вот, стиль – это не оно. Стиль зависит от языка, от природы языка.
Сен-Бёв помотал его головой.
Во-первых, я сейчас сам головой мотаю и отрицательно качаю. Во-вторых, возможно. Мирский по-английски – это, помимо всякого умного, тонкого, яркого, содержательно. Это исключительно элегантно. У него исключительно элегантный английский стиль. И это то, что практически намертво пропадает, когда ты переводишь Мирского на русский. Я это говорю как человек, который сам на себя взвалил вот эту неблагодарную ношу. Некоторые принципиальные важности тексты, ну, довольно много английские тексты Мирского, перекладывать на русский. Но я-то второй. А во-первых, ведь у нас вот то, что называется главной книжкой Мирского, «История русской литературы», это перевод с английского, перевод Руфи Зерновой, совершенно изумительного человека, замечательной писательницы, хорошей профессиональной переводчицы. Это очень хороший перевод. Но если читать только перевод Руфи Зерновой, русский, и никогда не читать английского оригинала Мирского, нельзя понять, отчего эта книга обладает вот этим качеством. Она обладает стилистическим обаянием. То есть это стиль не только языка, это языка мышления. Это то, что у Мирского было, как мне кажется, именно по-английски. По-русски он писал по-другому. По-русски он писал, если совсем сильно огрубить, это был такой кузен Лефа. Да. И это то, чего близко нету в его английских текстах.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» вы слушаете программу «Барин Резиденс». Святополк Мирский без биографии. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – филолог Михаил Ефимов, автор только что вышедшей книги «DSM. Святополк Мирский. Годы эмиграции».
А как Набоков смотрел на Мирского?
Вопрос правильный, вопрос неизбежный. Это отдельный сюжет, и он почти не освещен в книжке, потому что я писал отдельную работу об этом, она напечатана. Это как раз тот случай, когда сначала я написал эту работу по-русски, а потом мне сказали, так что ж писать о Мирском и Набокове только по-русски. Об этом надо писать и по-английски. И пришлось самого себя переписывать по-английски. Поэтому эта работа, она есть и по-русски, и опубликована в Штатах по-английски. Хороший сюжет, мне до сих пор самому нравится. До 1932 года, то есть до отъезда Мирского в СССР и все те 20-е годы, которые для Мирского период расцвета, Набоков Мирского как будто вообще не замечает. То есть Мирский в Лондоне, пишет вот эти свои великие книжки, Мирский в Париже, Мирский еще везде. Для Набокова его, по доступным нам свидетельствам, нет. Потом в 1932 году Мирский уезжает, как мы знаем, в Советский Союз, ставший предварительно британским коммунистом. И Бернард Перс, уже помянутый, начинает искать Мирскому замену в Лондон на должность лектора по истории русской литературы и приглашает давнего набоковского знакомца Глеба Петровича Струга. Это, понятным образом, сын Петра Бернгардовича. У Петра Бернгардовича своя история отношений с Мирским, но это другая тема. В этот момент, 1932 год, у Набокова со Стругой некое подобие такого альянса. И Набоков горячо желает Глебу Петровичу пройти все эти испытательные вещи, быть принятым на работу в словарь «Экстарис», и пишет Набоков Струве, что на этом месте в Лондоне из Глеба выйдет больше толка, чем из дурного Святополка. И в каком-то соседнем письме говорит, что вот, конечно, дорогой Глеб Петрович, вот все надежды на вас, а не то, что вот этот мерзкий-мирзкий. Мирский. Потом еще Набоков пишет Струве, что «А вы слышали, да, что Мирский-то сидит в Париже с Бабелем на советские деньги и издает газету?» Мирский уже полгода как в Советском Союзе, это не важно, да, до Набокова в Берлин доходит это медленно. И все, и потом опять никакого Мирского. Струве занял место Мирского, читает лекции про Бунина и Набокова, все хорошо, по-английски для англичан. Потом 1939 год, Набоков уехал в Штаты. Начинается вот эта знаменитая преподавательская морока. То есть я бы ее назвал именно Марокой. Это теперь как-то из этого, да, сделан Набоков великий преподаватель, великий, уникальный, неподражаемый, заразивший любовью к русской литературе, к этим схемам с вагонами, к Анне Карениной, миллионы простых американцев. Набоков, как мы помним, он же сам признавался, мне кажется, даже находил в этом некое приятное. Он рассказывал, что вот он сел однажды и написал, там сколько там, 3000 страниц, вот этот курс лексики. И вот с тех пор все, он уже никогда ничего не менял в этих лекциях. Да, вот ему Вера там выдавала какие-нибудь Евсеевна 10 страниц на лекцию, вот он приходил их и читал. И это же потом было напечатано все. И в лекциях по русской литературе, вот этих посмертно изданных, там есть чудесные вещи. Там есть просто такие куски по полстраницы, переписанные из Мирского, из «A History of Russian Literature». Есть просто переписанный Мирский, без указания на источник списывания. А есть указание, как отмечает критик Мирский, дальше идет цитата из Мирского. То есть Набоков, либо Владимир Владимирович, либо Вера Евсеевна, если она помогала ему. Он же сам признавал, да, что там Вера Евсеевна как-то принимала участие в этих конспектах, там чем-то еще. Кто-то из Набоковых, в общем, Мирского почитал для этих лекций. Почитал подробно, почитал внимательно. А потом в 1947 году американцы, такой словист Джон Уитфилд, затеял переиздавать в Америке вот эту самую историю русской литературы Мирского. Не два тома, а сокращенное однотомное издание. Это в Нопфе было, в издательстве. Нопф, Кнопф.
Я слышу только Кнопф.
Вот. А почему-то я...
Ну, это вас говорит филолог. А мне... We do not know why you think so.
По мне говорит Никитич, человек из райцентра. Мне не с кем говорить об этом, кроме как с женой, которая не хочет со мной об этом говорить. Опять об этом не хочет. Кнопф-Нопф обратился, ну, наверное, нет, там был редактор у Кнопфа, Глаубер, кажется, обратились к Набокову с просьбой написать blurb на заднюю страницу суперобложки. И Набоков пишет совершенно поразительную вещь. Он пишет: «Dear sir, вы знаете, я большой поклонник работы Мирского». Это пишет Набоков, и, собственно, это воспроизведено в «Selected Letters». Я считаю, что это лучшая история русской литературы, написанная на каком-либо языков. Но я вынужден, с сожалением, отказаться от вашего лестного предложения аттестовать книжку Мирского в превосходных степенях, по той причине, что я не знаю условий, в которых живет ныне Old Fellow. И я бы очень не хотел, чтобы мой хвалебный отзыв мог пагубно отразиться на судьбе Мирского в этом сталинском государстве. То есть в 1947 году Набоков, он не знал, что с 1939 года Мирский покойник, ну, на Западе, в принципе, мало кто это понимал и знал. Но в 1947 году он пишет об этом редактору Кнопфа как о давно состоявшемся для себя факте. Я большой поклонник работы Мирского. Что, в общем, делает честь Владимиру Владимировичу.
Как воспринимался Мирский среди эмигрантов русских и именно в профессиональном литературном цеху?
Это очень интересный сюжет. Он очень интересный и он скверный. Потому что русская эмиграция, как это не покажется нам удивительным, в начале 21 века. Да, мы тут, в общем, возвращаемся к тому, с чего мы начали. Русская эмиграция в лице политбюро ЦК КПСС в городе Париже относилась к Мирскому не как к филологу, не как к историку литературы, не как к литературному критику. Она относилась к Мирскому как а. к хаму, б. оборзевшему хаму, с. хаму, который из ничего вдруг решил, что у него есть право заниматься русской литературой. Тогда как у этого человека, как написала Зинаида Николаевна Гиппус, русский язык, знаете, такой, что пошел бы ты, парень, да поучился этому русскому языку, как излагать свои, с позволения сказать, мысли по-русски. Д. Это не просто хам. Это хам, у которого есть только одна заслуга. Да и то не его, и то сомнительное. Это его титул, фамилия и отчество. То есть это сын. Это сын Петра Дмитриевича Святополка Мирского. В общем, трагически несчастные фигуры в русской истории министра внутренних дел в день Кровавого Воскресенья, как мы помним. Поэтому книжки Мирского, английские, они воспринимались в русской эмиграции... Ну как они воспринимались? Они не воспринимались. Русская эмиграция, вот этот Париж, политбюро ЦК, он не читал этого. Быть может, потому что они, в принципе, не знали английский на том уровне, чтобы читать на нем что-то. Им хватало французского, им хватало немецкого и каких-то там гибридных форм. Кто читал Мирского из русской эмиграции по-английски и воздевал руки и кричал «О!» Восторженное «О!»? Собственно, таких людей было два, но и то «О!» были с оговорками. Первый человек – это Константин Васильевич Мачульский. Человек, в общем, с приличной, как мы знаем, историко-филологической Петроградской университетской выучкой. А второй человек – это был Григорий Лозинский. Человек, который, собственно, написал чуть ли не единственную внятную статью-рецензию об английской книжке Мирского о Пушкине. Кое-что там, конечно, Лозинского таки подивило, но Мирский это умел. Он умел сквозь всякого блеска вдруг ляпнуть что-нибудь. Но Лозинский написал грязно-черным по грязно-белому, потому что это газета «Звено», там все такое плывущее, как вы знаете, набор. Он написал, что Мирскому удалось невозможное. Мирский написал книжку, которой нет по-русски, а должна бы быть. Книжка общедоступная, умная книжка о Пушкине, которая бы объясняла, почему Пушкин – наше все. У нас нет по-русски такой книжки, написал Лозинский. А вот по-английски – у англичан. Оно теперь есть. Лозинский и Мачульский. Вот кто заметил Мирского, ну, они были лично знакомы, это все парижское общение, 20-е годы, редакция «Звена».
Тем более поразительно, что отзыв Лозинского прошел мимо Ходосевича.
Да.
Ходосевич читал «Звено», был персонально знаком с Лозинским, переписывался с ним и обсуждал пушкиновические дела.
Ну, у меня такое ощущение, что Владислав Фелицианович, он в высокой степени владел искусством тугого уха. Я думаю, что Ходосевичу все время хочется, у меня дурная привычка, называть Ходосевича ходосевицем. Вы помните, да, что это Мур, Георгий Эфрон, он ребенком называл Ходосевича ходосевец. Так вот, у Ходосевича, я думаю, это, собственно, моя гипотеза, я ее, по счастью, не довел до печати, я думаю, что Ходосевича ужасно раздражало, что Мирский не только умный хулиган. В Мирском этого, конечно, было много. Он умный хулиган. Его, Ходосевича, раздражало, что он еще и просто умный. И что он профессионально умный. И что он профессионально умный, страшно сказать, в Пушкине. Я думаю, что для Ходосевича это было едва выносимо. Вот такой вот Дмитрий Петрович Святополк Мирский, который только и делает, что устраивает скандалы. Собственно, Мирский это и делал. И вдруг он посередине этих скандалов пишет такую книжку, которую в русской эмиграции не написал никто. Ее никто не написал. Ходосевич ее не написал. Это потом Ходосевич писал, что, в общем, книжка Милюкова, да, 37-го года, хорошо. Но это 37-й год и Милюков. Да.
Мифы и репутация на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Барин Резиденс. Святополк Мирский без биографии. Рассказывает Михаил Ефимов.
Вы сразу предупреждаете читателя в начале вашего труда, что здесь не следует ждать чего бы то ни было о Святополке Мирском историке и Святополке Мирском евразийстве. Значит ли это, что в его филологических трудах и построениях нет и следа от его исторических концепций и от его евразийских взглядов?
Про историю сейчас подумать надо, пока отвечу про евразийство. Да, я думаю, что искать евразийства в филологических текстах Мирского – это неверно. Это редукция. И она удобная, конечно. То есть нам всегда проще обширное непонятное свести к неинтересному понятному. То есть свести сложную цветущую мысль к каким-то иллюстрациям какой-то там идеологической программы. Нету этого у Мирского в его цветущей сложности в текстах о русской литературе. При этом Мирский на заре еще своей эмиграции, это, кажется, 22-й год, он написал Сувчинскому замечательную вещь. Сувчинский же обращал Мирского в эту евразийскую секту. Мирский написал, и Сувчинский, в общем, обратил. После этого написал Трубецкому такое ликующее письмо: «Дмитрий Святополк Мирский наш». А Мирский пишет спустя какие-то там недели Сувчинскому, что: «Дорогой Петр Петрович, вы знаете, я вот подумал, как же вам иметь со мной дело, вам, евразийцу, с человеком, со мной, с человеком настолько несерьезным, который в четные годы евразиец, а в нечетные европеец». И, конечно, есть такой идиотский соблазн, да, решить, что эти шутки есть не только шутка, да, и посчитать, какие годы, значит, евразийские публикации, тексты, да, какие европейские. Нет, я думаю, что евразийство Мирского – это о другом. И с литературой это связано, как все связано с литературой, вся жизнь связана с литературой, вся жизнь только предлог для литературы. У всех всегда, и у Мирского в том числе. Я думаю, что вот это евразийство в истории русской литературы по Мирскому не надо искать. То есть, если задаться целью, можно найти, будет скучно. Евразийство все-таки как доктрина, как та доктрина, у которой были свои основоположники, мигрантские, я имею в виду, а не Ломанского, у которой были свои идеологи, вожди, пресса, организационная структура и т.д., я думаю, что это все намного менее интересно, чем Мирский, филологическое существо.
Что Святополка Мирского соединяло с Цветаевой? Почему получился на какое-то время этот альянс?
Вот вы, кстати, Иван Никитич, неверно произносите фамилию Святополк Мирского, потому что Святополк Мирский, Дмитрий Петрович, он первую часть своей фамилии не склонял.
В устной речи допустимо.
То есть, например, прочитал гнусную статью Святополка, да, но сын постыдной памяти министра князя Святополк Мирского. Да, Мирский и Цветаева, что их свело? То есть мы тут уже выходим за пределы в значительной степени книжки про филологического Мирского.
Да, мы немножко приоткрываем вашу следующую, еще не вышедшую.
Ну, поэтому нужно что-то говорить, при этом не пересказывать самого себя. Если совсем коротко и с некоторой долей лукавства, поскольку сюжет очень большой, и я в нем довольно долго просидел по уши и, в общем, наелся этого сюжета до отвращения.
А вы нам в капсюльной форме, как говорится.
В капсюльной форме, Иван Никитич, тогда книжку будет неинтересно читать. И это как раз к вашему, ну, на самом деле, это к вашему первому вопросу, что делать с жизнью, да, при творчестве. Это проблема, и это проблема взаимоотношений Мирского и Цветаевой. Цветаева для Мирского была творчеством. Цветаева была для Мирского самым поразительным творчеством в русском культурном эоне в 20-е годы 20 века, наряду, понятное дело, с Борисом Пастернаком. Потом, в такой недалекой ретроспекции, Мирский написал, что восходящая линия Марины шла до романа с Радзевичем. Видите, как он смещает, да, как он сам же и склеивает творчество с биографией. Восходящая линия Цветаевой шла до романа с Радзевичем, и на этом романе Цветаева достигла своего пика. Поэма горы, поэма конца. Дальше спуск. Дальше иссякло. Мирский был захвачен поэзией Цветаевой. Он в эту поэзию Цветаевой, он был не влюблен. Он, если можно такие вещи позволительно вообще говорить, он эту поэзию, он ее схватил, жрал кусками, давился от возбуждения, и было мало. Это очень сильное потрясение от нового поэтического языка, от нового поэтического мира. Цветаева ответила Мирскому на его главный вопрос. Отчего эта великая русская литература, весь этот русский символизм, почему он умер? И почему эмиграция, а это любимый тезис Мирского, почему эмиграция ничего не может родить? Она не может ничего родить, потому что она в основе своей дореволюционная. И они же там все трупы. Вот. И эти трупы дореволюционные перевезли в эмиграцию. Что там гнили, что тут гнили. И вот Цветаева для Мирского – это главный аргумент, что есть живое. И это Цветаева. Это, как мы понимаем, история не только про Мирского. По ту сторону есть Марина Ивановна. Марина Ивановна, с одной стороны, удивилась, порадовалась, восхитилась, сказала: единственный критик в русской эмиграции, который судит поэзию как поэзию, это, собственно, князь Святополк Мирский. А потом, ну иначе Цветаева не была бы Цветаевой, она превратила Мирского в часть вот этого своего космоса, который слишком сильно похож на хаос, где непонятно, где кончились стихи, а где кончились деньги, а где Сергей Яковлевич потерял работу, а где мы опять сидим голодаем, срочно печатайте мою поэму. Он подлец, он не печатает мою поэму вечером, присланную ему с утра. И, в общем, такого было очень много. И Мирский, он вытерпел абсолютно все от Цветаевой в эти 20-е годы. И что бы ни делала Цветаева, Мирский никогда до 1932 года, то есть до года своего отъезда в СССР, он не прекращал пенсион для Цветаевой. Он оплачивал ее парижское жилье. Он это делал ради великого поэта. Потом Мирский взял Сергея Яковлевича Эфрона в секретари редакции «Верст». И был в ужасе от Сергея Яковлевича Эфрона. И писал своему соредактору Петру Петровичу Сувчинскому: «Эфрон, жопа невероятная!» Потому что оказалось, что Сергей Яковлевич Эфрон не умеет ничего. Писать не умеет, читать не умеет, редактировать не умеет, редакцию вести не умеет, редакционную переписку не умеет, типографию не умеет, макет не умеет. А Марина Ивановна, при этом там же Марина Ивановна еще пишет, она берет и пишет новогоднее. Поэтому одной рукой печатаем там условно новогоднее, ну на самом деле не новогоднее, там ТЗ печатаем в «Верстах», а другой рукой у нас Сергей Яковлевич секретарь редакции, от которого фроку никакого выкинуть нельзя, Марина Ивановна, потому что кричит: «Если вы тронете хоть пальцем Сергея Яковлевича, человека, который пролил столько крови, там, ну, да, я забираю у вас ТЗ». И напечатаю в тысячи других мест. Вот. Все это кончилось, конечно, предсказуемо плохо. Причем это кончилось намного хуже, чем можно было ожидать, потому что с Цветаевой просто произошло такое, ну, Мирский закрыл все вентили. Платил деньги, личное общение платил, да? Он уделял, да, Цветаевой деньги со всяким прерванным личным общением. А Сергей Яковлевич из секретаря редакции «Верст» сделался, как мы помним и понимаем, он сделался коммунистом, он сделался поклонником вот этой новой России. И там уже была отдельная каша, Эфрон евразиец, и, в общем, это уже было тоже с Мирским, с газетой «Евразия», но как раз вот этого всего в книжке про филологию нет, а в биографии этого очень много. Но вот тут я остановлюсь, потому что, и правда, иначе мы будем говорить только про это. Про евразийство, а я не хочу про него говорить.
Предисловие Михаила Ефимова заканчивается посвящением его труда Савелию Сендеровичу.
Книга посвящена Савелию Сендеровичу. Савелий Яковлевич Сендерович ныне это профессор эмеритус, а долгие годы он был фулл профессор. Вы будете немножко смеяться. Савелий Яковлевич был профессором русской литературы в Корнеллском университете. Не только профессором русской литературы, но и средневековых исследований, чем Набоков не занимался.
Добился больших степеней, чем Владимир Владимирович?
Академически вероятно. Много лет назад я получил подарок из Америки от одного своего друга. Это было сокращенное издание History of Russian Literature Мирского. Вот это сокращенное издание очень много лет назад мне прислал из Америки Савелий Яковлевич Сендерович в подарок, зная о том, что у меня есть некоторые мирско-ориентированные, еще совсем зачаточные, поскольку дело было много лет назад, интересы. И Савелий Яковлевич сказал мне, что мне почему-то кажется, что это книга для вас. И я прочитал эту книгу. Самое смешное, что я к тому моменту не читал Мирского по-русски почти ничего. А русского перевода в лондонском издании, у меня не было к нему доступа, а российского издания еще не было. Это изменило мою жизнь. По крайней мере, уж научную так точно. Это была книга, которую, наверное, я читал столько раз, ну, наверное, это сравнимо только с «Даром Набокова» или там с «Лолитой». Я эту книгу читал годы, и я эту книгу читал с все возрастающей и неизменной радостью. Не то что сытой радостью, а какой-то возрастающей полнотой радости от того, что эта книга есть. И в какой-то момент я понял, что эта радость, она требует какой-то автотерапии, она требует какой-то рационализации. Чего ты радуешься-то? Вот от чего эта радость? Это, наверное, для того, чтобы как-то себя осадить. И это, ну, наверное, такая бацилла, фермент, как это сделано. И в какой-то момент я понял, что это некая пародия на известный сократовский, что ли, тезис, из чего рождается философия, она рождается из удивления. Моя филология о Мирском, она родилась из удивления и радости. Радости и удивления. Понять, как он умудрился это сделать, из чего это получилось. Как можно написать историю русской литературы так, что это не ослабевающее, с перечитыванием захватывающее чтение. В этом всем виноват Сендерович. Это его подарок. Это Савелий Яковлевич, удивившись, терпел годы, когда я стал писать о Мирском. И что для меня важно, Сендерович не занимается Мирским, но занимается совершенно другими вещами. Он занимается древнерусской литературой, Чеховым, Набоковым, много чем, но не Мирским. Но чтение работ Савелия Яковлевича и общение с ним многолетнее, они в определенной степени, они в значительной степени изменили строй моих мозгов. Они повлияли на, извините, филологическое мышление мое. Поэтому, с одной стороны, Сендерович сделал мне подарок, не предполагая, что у него будут такие долгоиграющие последствия, ну, действительно, сколько лет этому. А с другой стороны, и если на меня кто-то повлиял в смысле организации филологического мышления, то работы Савелия Яковлевича они на одном из первых мест.
И на этом мы заканчиваем программу «Барин Резиденс. Святополк Мирский без биографии». Моим собеседником был филолог Михаил Ефимов, автор только что вышедшей книги «DSM. Святополк Мирский. Годы эмиграции». Она выпущена совместно двумя петербургскими издательствами – издательством Пушкинского дома и «Нестор. История». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.